Говорит Радио Свобода. Это программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире, главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Ну вот, собственно, мы начнем с выпуска новостей, которые мы только что вместе с вами, радиослушателями, прослушали. Вот про аресты в Турции, про закрытие газет. Очень знакомая вещь, антигосударственная деятельность, да. Там тоже есть какая-то мировая закулиса, я не знаю уже против кого она, но это совершенно не важно. Важно, что есть правительство, которое за народ и которое и есть Родина. Есть независимая пресса, которая по определению против народа, раз она против правительства, оппозиционная пресса. Она по определению против Родины, она в заговоре. Ее надо закрывать, арестовать, наслать налоговую. И вы слушаете новости, сказали, а вот говорят, еще у нас плохо. Вот давайте о точке отсчета. Действительно, давайте отступим на много-много лет назад или, наоборот, на много-много лет вперед и постараемся прикинуть, лучше давайте вперед, и постараемся сфантазировать, как нынешнее время будет оцениваться, предположим, в нормальном учебнике истории, не ангажированном, а вот таком иностранном учебнике истории, среднем каком-то таком, не ангажированном учебнике истории. Что это за время?
Не знаю, меньше всего люблю говорить со слагательным наклонением или играть какие-то предсказания. После Войновича и его романа «2042», наверное, уже все равно лучше не скажешь и не напишешь, что будет в будущем.
Там довольно печальный прогноз, к которому мы постепенно, между прочим, идем. Вы напомнили о книге Войновича. И, в общем, Сим Симыч на белом коне въехал, и, в общем, у нас вместо КПСС постепенно утверждается вот это вот, даже не православие, конечно, православие тут, я думаю, особенно ни при чем, но такая имперская идея, замешанная на худших сортах православия, скажем так, да, вот она, конечно, не в том виде замечательном, сатирическом, гиперболическом, но мы к этому идем.
И извращенного патриотизма.
Да, но извращенный патриотизм – это замечательно. В том смысле, что к этому существительному как-то приличных прилагательных все меньше. Я имею в виду, не сразу оговорюсь, конечно, не теорию, не корень, да, Родина, не любовь к Родине, которая лежит там в основе этого слова, а практику употребления. Ну хорошо, тогда давайте назад, если вы не желаете. Хотя вы, собственно, уже мы сходили вперед. А хорошее что-нибудь про все-таки о прогнозе? Хорошее что-нибудь про это время будет сказано?
Ну, я думаю, конечно, будет, потому что если сейчас такое огромное количество нашего населения с ностальгией вспоминает времена Сталина, то уже вспоминать времена Путина, наверное, будет все-таки больше людей с какой-то ностальгией. Ну, хотя бы потому, что они в пору Путина были юными.
Ну, нет,
и, я надеюсь, не нашистами.
Эти доводы мы отставим в сторону. То, что любая историческая эпоха приходится на чью-то молодость, и кто-то может с тоской вспоминать взятие Казани Иваном Грозным, потому что он вместе с Грозным брал Казань и был молод, и его девки любили. Да это еще не повод для исторической оценки, да? Нет. Все-таки вот я только что из Армении приехал, и я там имел беседу с одним замечательным, образованным, умным, чудесным человеком. Одним из в прошлом руководителей Армении. И он совершенно, разумеется, не в восторге от КГБ и всего, что, значит, у нас сегодня происходит. Он, тем не менее, говорит, что если говорить о большой перспективе, я сейчас его мнение пересказываю, если через, так сказать, с дистанции в 50 лет посмотреть на то, что происходит сейчас, то все-таки, по его мнению, Россия движется в правильном направлении. Все-таки при всех всплесках азиатчины там, и того другого, без чего Россия, по его мнению, по определению не может, все-таки движение идет в правильном направлении. Он прежде всего экономист, он прежде всего видит какие-то экономические процессы. Вот с вашей точки зрения, экономика вытаскивает политику или нет?
Ну, во многом, наверное, я не экономист тоже, но я вижу, что, что экономика, она скорее делает политику безликой. Вот, потому что если учитывать, что зарплаты там, с 2000 года по 2007 год увеличились в среднем в 10 раз, это если брать официальную там, статистику, да, хотя я не видел в моем кругу людей, у которых бы зарплата увеличилась в 10 раз, но тем не менее.
Где-то они обитают.
Да, то людям меньше хочется выходить на митинги, и мы это видим, протестовать против чего-то. То есть публичная политика, она уходит с улиц, а то, что официальная политика, ну, ее трудно назвать политикой, наверное, потому что это вертикаль. Вот, и вертикаль на всех уровнях, вертикаль во всех сферах, вот, и это уже вряд ли политика, это скорее казарма, такая интеллигентная казарма.
Ну, понятно, ну, вот я, будучи на привычных для себя позициях адвоката дьявола, скажу, ну, замечательно, у людей повышается благосостояние, ну, не в 10 раз, конечно, там, да, но как-то ощутимо повышается, ну, и хорошо, что они не принимают участие в политике. В то же время, вот, замечательно, я сейчас щелкнул пейджером. Я не знаю, зачитала ли Вероника Баде это письмо, вот оно, или оно только что пришло. «Когда людям жрать нечего, их политические ожидания не интересуют, других проблем по горло», пишет Элла. Значит, у нее, видимо, тоже ведь 10 раз должна была вырасти зарплата, да, доходы, что-то.
Нет, ну, средняя зарплата в 2000 году была 1400 рублей, сейчас, да, если верить, там 15 тысяч рублей, вот.
Да.
Вот уровень. Но да, другое дело, что это, видимо, зарплата средняя между Абрамовичем и между радиослушателями.
Да, средняя температура по больнице, мы об этом уже говорили. Но да, вот, судя по всему, это 10-кратное увеличение не дошло до Эллы, потому что она пишет «жрать нечего». И, в общем, ее наблюдения в значительной степени подтверждаются нашими. Мы тоже как в своем кругу сильно разбогатевших не нашли. Но тем не менее, или тем более... Значит, люди не выходят, даже не разбогатевшие, все равно не выходят. То есть одной сытостью, ну, с моей точки зрения, эту пассивность не объяснить. Люди не выходят. Выйдут они только по, так сказать, позднесоветской кальке, да, вот когда действительно будет нечего жрать. Элла не права. Когда нечего жрать, они как раз интересуются политикой. Вот когда нечего жрать, как раз выходят на улицы, как мы помним по концу 80-х. Потому что, да, ни Солженицын, ни Сахаров, да, и ни мемориал развалили эту страну. Она была уже развалена, и кончилась еда. Так что, значит, раньше, чем кончится еда, не выйдут, но тогда уже поздно.
Но она не кончится, ведь и опять не очень она права, потому что не жрать нечего, а не на что скорее. Уж полки-то магазинов ломятся, и выбор велик.
Это и означает нечего.
Да, не думаю... Потому что выйдут на улицы, вот не думаю, полки пустыми не станут, люди беднее не станут, мне думается, уже не станут беднее, если, конечно, не произойдут чудеса с нефтью, если все не ухнется, как предсказывают некие пессимисты. Вот, поэтому я даже не могу теперь понять, что могло бы вывести людей на улицы, хотя история с монетизацией...
Надо, спрошу я, адвокат
делал. Ну вот в этой ситуации получается, что и нет, потому что если надо было бы, выходили бы.
Это история про яйцо и курицу. Штука в том, что выходят в обществах, которые, по крайней мере, нам с вами нравятся, да, в европейских обществах, люди выходят на улицу превентивно, они думают головой. Вот как пример, отвлечемся от экономики. Вчера я прочел в интернете сообщение о том, что в Амстердаме вышла тысячная демонстрация, тысячи человек, в довольно небольшом Амстердаме, тысячи человек, которые... озабочены тем, что нарастанием ксенофобии в Голландии. Да? У нас за последние, с начала года, зарезано скинхедами в стране 37 человек. Уже 38, устаревшие данные, потому что эти данные неделю назад, опять кого-то зарезали там пару дней назад, да, 38 уже. Зарезано. Очевидно, скинхедами. Предпоследний у стен Кремля, 16-летний парень, у станции Китай-город. Наших демонстраций нет. Значит, отсутствие демонстраций не означает отсутствие проблемы, потому что я думаю, что проблема расовой и национальной розни в Голландии стоит несколько менее остро, чем у нас. Но она тоже стоит, и люди выходят на демонстрации. А у нас мы захлебываемся в этом дерьме, но на демонстрации не выходим. Стало быть, само по себе наличие людей на улицах не означает, или отсутствие этих людей на улицах, видимо, не означает того, что проблемы нет.
Наверное. Ну, скинхеды – это еще скинхеды. Если учитывать, что смерть не россиянина или человека, скажем, с нерусской фамилией, сегодня уже мало кого волнует в этой стране, к сожалению, да, то более яркий пример с Аней Политковской. Когда после ее убийства, абсолютно такого циничного среди белого дня, убийства известной журналистки.
Трехтысячная демонстрация в Хельсинки.
Да, и
демонстрация в Риме, Париже. В Париже, в Риме, да, да,
да, да. Да, и сколько человек вышло в Москве на Пушкинскую площадь?
Ну, все те же,
да, собственно. Человек 200, да,
мы тогда, ж, помнится. Мы же все там, да. Валерий, да, мы же, да, вот там с вами и встречались.
Было всего, никого, всего ничего, да. И стоит вспомнить, когда убили Листьева.
Это были другие.
Да, другие были времена, но тысячи людей собрались. Тысячи людей.
При том, что убийство Листьева гораздо менее политическое в любом случае, чем убийство Политковского, очевидно.
Убийство, да, Холодова, да, тоже собрало, да, огромное количество людей, его провожало.
Значит, мы просто как общество тупеем помаленьку. Вот такой диагноз.
Я не думаю, что тупее становится более безразличным. Сытым, более безразличным.
Это и есть
и более это политичным в конечном
итоге. Это синонимы. Владимир Александрович из Кемеровской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Насколько далеко зайдут волнения в Китае? Там уже, видимо, по-видимому, в городах удовлетворены первичные потребности людей, после чего, как следует из истории, и появляются революционные настроения. Приведут ли они к развалу Китая?
Я предупреждал, Валерий, что у нас могут быть самые фантастические вопросы. Ну, давайте про развал Китая. Что-нибудь вы скажете?
Я должен сказать, что судьба Китая меня немножко меньше беспокоит, чем судьба России, поэтому я не очень внимательно слежу за тем, что происходит в Китае.
Да, единственное, что из классики русской приходит, это местность мне знакома как окраина Китая, писал Бродский. Да, но в данном случае окраина Китая меня лично волнует, потому что я вижу некоторые в увеличенном виде, в демонстративном виде, я вижу некоторые трагические проблемы, перед которыми, ну, я не могу сказать, что встали, которые встали перед человечеством, они всегда перед ним стояли, перед человечеством. Есть права человека, есть свобода личности, есть человеческое достоинство, а есть мироустройство. Вот в сегодняшнем мироустройстве Китай – это некоторый тяжелый фактор, с которым невозможно не считаться.
В том смысле, что это немножко наше будущее, по крайней мере, для Дальнего Востока?
Да, да, боюсь, что да. Боюсь, что да. Это очень тяжелый фактор уже сегодня, который может, значит, класть с прибором, как говорится, на любое общественное мнение, который может расстрелять, признать это, сказать, что так и было, и продолжать жить дальше. И в отличие от там, какой-нибудь Белоруссии или какой-нибудь Сербии, я говорю какой-нибудь, так сказать, скептически, имея в виду размеры, численность и возможности ответных мер, да, как-то, кроме группы профессиональных правозащитников, как-то мир не обеспокоился этим, никаких санкций не последует. Это означает, что мир, если говорить всерьез, продолжает находиться в тяжелом нравственном кризисе, разумеется, где размеры военного потенциала, да, экономического потенциала по-прежнему и будут иметь гораздо большее значение, чем все остальные факторы. Поэтому, к сожалению, никакого развала Китая не будет. Я не говорю, что, к сожалению, не будет развала Китая, но, к сожалению, китайцы имеют возможность, китайские власти имеют возможность уничтожить пару десятков миллионов человек, и мир вздохнет и скажет, ну что ж, ну так получилось. Потому что, по большому счету, сделать с этим нечего. И только эволюция может что-нибудь исправить. В случае с Китаем слово «эволюция» звучит особенно выразительно, потому что там все меряется, как известно, тысячелетиями. В общем, для меня вот эта тибетская история, она такая трагически безнадежная история. Трагически безнадежно. Хотя там есть, конечно, подробности с провокативной ролью тех людей, которые там против Далай-ламы. Там везде, если приблизить микроскоп, есть свои подробности, но если сильно не приближать, то вот такое ощущение очень, очень печальное. Развал Китая никакого не будет. Китай, ну, по крайней мере,
в ближайшем
тысячелетии.
Нас, да, должен беспокоить не, возможно, развал Китая, а, возможно, увеличение по территории Китая.
Да, да, до Урала.
И как бы через, да, те самые 50 лет мы не вспоминали, что все началось с того, как в наше время подарили пару маленьких островков у Хабаровска Китаю. Вот, и дальше он шагнул.
Вы знаете, какая штука? Вот здесь я понимаю размер цунами, который падет на мою голову. Я только хочу сказать, что с моей точки зрения все должно измеряться, опять-таки, интересами граждан. Но если Россия не защищает интересы своих граждан, ну, Китай отдельный случай, Япония отдельный, это два разных случая, да, но вот история с Шикотаном, да, история с сгоревшим 12 лет назад дизелем последним российским, и мы кричим, ни камни там японцам не отдадим, но, тем не менее, именно японцы их кормят, поют и согревают зимой, да, видимо, и это как с ребенком, он будет считать своим, да, там, родителям, не того, кто его там физически родил, наверное, да, а того, кто его кормит, поет и согревает. Он затем пойдет в конечном счете. Поэтому кричать о том, что не пяди земли, и просто, значит, забыть об этой территории и вспоминать только перед выборами, это прямой путь к развалу. Что касается Дальнего Востока, то, ну, знаете, мне уже рассказывали, я сам не видел, но за что купил, что на Дальнем Востоке уже местное население выступает в качестве привычных нам гастарбайтеров московских. То есть вот тюки за владельцами там, да, таскают местное население. А уже принадлежит это все в Дальнем Востоке в массовом порядке. Принадлежит китайцам. И будет принадлежать все больше, разумеется, потому что мы же строим вертикаль. Ведь власть озабочена именно этой самой вертикалью, то есть подчинением Москве по каким-то политическим вопросам.
Которые до Дальнего Востока не доходят.
Абсолютно, это вертикаль в болото.
Потому что это была бы горизонталь.
Да, конечно, конечно, это была бы горизонталь. Вячеслав из Калужской области, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Можно мне побыть адвокатом дьявола? Ой, адвокатом ангела.
Ну, попробуйте, вы взяли на себя. Ну, хорошо. Вот,
я кратко изложу. Я вчера звонил на «Голос Америки». Угу. Мне обещали, что мне ответят на русском языке. И женщина мне отвечает на чистом английском. What your name? Я думаю, что ж она меня не соединяет? Ну, так меня не соединили. Включаю приемник, а там уже Вячеслав выступает.
Понятно, понятно. Вы нам пожаловались на, значит, конкурирующую радиостанцию. Мы ваши жалобы, значит, выучили. Вопросы не дождались.
Звоните на Радио Свобода, да, здесь всегда отвечают на русском.
Да-да, как минимум. Виктор из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да.
Я хотел вот насчет апатии, так сказать, вот нашего общества одну из версий предложить. Знаете, вот когда, скажем, продавщицы меня обсчитывали там на 5-10 рублей, да, мне не 10 рублей жалко, там, опять, я, скажем, 100 могу дать, а просто обидно, что вот она меня считает, вот, условно говоря, за быдло, которое можно обманывать.
Да-да.
Вот так же, знаете, вот у нас было там в 90-е годы, как говорится, с горящими глазами мы защищали демократию, а потом те же нас использовали, понимаете? То есть пассивность не от того, что там боятся или что, а что народ уже увидел, что их элементарно цинично используют, и поэтому не хотят вот в этой роли выступать.
Ну, мне непонятно. Спорить с тем, что цинично используют, пожалуй, не буду. А вот дальше давайте рассуждать.
Не, но тем не менее, когда все-таки затрагивают ваши интересы, вы все равно имеете возможность себя защитить. Вот последний буквально самый такой пример, он опять же не политический, но тем не менее. История с эвакуированным автомобилем учителя АКО. Эвакуировали, наверное, это все слышали или читали, по крайней мере. Да. Она стояла 2 года на штрафстоянке, ему выставили счет 700 тысяч рублей за АКО.
Да,
уже счет почти как за серьезную иномарку. Журналисты вступились за него, автомобилисты вступились, и в тот момент, когда был объявлен перед мэрией митинг в защиту этого учителя, служба по эвакуации автомобилей отказалась от иска, отозвала иск из суда и отдала ему автомобиль.
Ну, разумеется, это все проверки на вшивость. Если мы выдерживаем эти проверки, как в случае с Олегом, забыл фамилию,
Щербинским,
да, да. Которого хотели посадить на 4 года за гибель губернатора и так далее. Естественно, если общество выдерживает, когда общество ощущает свой интерес и консолидируется, то чиновники тише себя ведут. Но мне кажется, вопрос там был вот такой тонкий был момент, что мы выходим на митинги, искренне и правильно уходим, а потом выясняется, что мы, так сказать, раскручиваем какого-то политика, да, что нас использовали к выборам, использовали для раскручивания какой-то репутации, какой-то партии и так далее. И мы, мол, в следующий раз не выйдем. Так, есть два пути. Обнаружив, что тебя таким образом, с помощью демократического механизма, предположим, обманули, есть два пути. Первый – отказаться от этого демократического механизма вообще в принципе. Да? Либо просто быть умнее в следующий раз, либо его совершенствовать. сам механизм не виноват в том, что вас обманули. Да? Весы эти не виноваты в том, что продавщицу, значит, сменить продавщицу. Но взвешивать-то надо все равно. Надо, должны быть эти механизмы. Значит, мне кажется, что ровно эту обманку-то с нами и провели. Я много раз говорил об этом. Вот этот образ, мне кажется, очень верным.
Мало того, его довели до совершенства. И вот история с нашистами это показала, когда их использовали по полной программе перед одними выборами, перед другими выборами, потом дали понять, что они больше не нужны. Вот мы получили целый пласт молодежи, которая разочаровалась в своих вождях, в своих надуманных вождях.
Да, но при этом это другой немножечко случай. Она с самого начала была, там с самого начала не было, ну, может быть, были какие-то совсем юные, совсем наивные. Но, сколько я помню, все начиналось с бесплатных пейджеров, бесплатных походов в кино и с бесплатного фитнеса. Все с самого начала с развращения малолетних, собственно, и начиналось. Да? И этим и закончилось. То есть попользовали и отбросили. Это немножечко, мне кажется, другой случай. Хотя в итоге мы получили на выходе некоторое количество уже развращенных людей, которые привыкли к тому, что их возят, там, кормят, поют, да? И когда они порут у какого-нибудь посольства, гадость поделают, их за это потом накормят и дадут чего-нибудь там в кино или там пейджер. Ну, уже пейджер никому не нужен, но что-то другое, да? Мы получили это. Мы получили, разумеется, огромную дискредитацию самого понятия митинг, в том числе среди молодежи. То, что митинг, это вот, куда свозят автобусами, да, и потом не велят уходить, не платят, пока там ты кругами не походишь, пока тебя не снимут для Первого канала. Это, конечно, вещь там противная. Но, с моей точки зрения, это не значит, что надо забыть о том, что есть такое средство давления на власть, общественное средство, законное средство, как выборы. Как выборы, само собой, как митинг. Как митинг. Чего ж мы-то не ходим? Чего ж мы-то вот с Валерием и еще 200 несчастных одних и тех же, там 300, ходим из раза в раз? Что-то не видно десятков тысяч. Я думаю, что убийство Политковской было бы раскрыто, если бы десятки тысяч людей этого требовали. Десятки тысяч. Потому что просто на десятки есть ОМОН. Незаметно пролетели первые полчаса нашего эфира с Валерием Яковом. Мы, разумеется, как всегда, встретимся после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России по результатам третьей проверки отказался возбуждать уголовное дело в связи со смертью журналиста Юрия Щекочихина. По версии следствия, журналист умер в результате болезни, точная причина которой неизвестна, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. В Петербурге около 150 человек пришли на санкционированный митинг в поддержку лидера городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, те, кто сфабриковал против Резника нелепые обвинения, должны понести наказание. Сам Резник участвовать в акции не смог, так как он был вызван к следователю. В Йемене в воскресенье подписано соглашение о возобновлении прямых переговоров между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». Встреча палестинских представителей прошла в столице Йемена Сане при посредничестве президента этой страны. В совместной декларации «Фатха» и «Хамаса» говорится о необходимости единства палестинского народа, территории и власти. В Ираке произошли новые акты насилия. На юге Багдада в результате стрельбы из автомобилей по прохожим погибли 7 человек, 16 были ранены. На севере страны в городе Масул заминированный автомобиль врезался в бронетехнику у иракской армейской базы. 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них и гражданские. У берегов Гонконга затонуло украинское судно. Спасены 7 человек. Продолжаются поиски еще 18 членов экипажа. Все они граждане Украины. В Южной Осетии при подрыве на фугасе машины с миротворцами пострадали 2 человека. Тяжелые ранения получил один из осетинских военнослужащих, а также местный житель, сообщила Интерфаксу председатель Комитета по информации и печати непризнанной республики Ирина Гаглоева.
Все свободны. Программа «Радио Свобода». В студии главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. У нас два звонка, мы с них, пожалуй, начнем, а потом про газету поговорим. Из Вологды звонок. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Как вы думаете, аппетит народа все-таки имеет это постоянно увеличиваться, он быстро растет, а доходы-то от нефти все-таки они такая величина постоянно, вот. В какой-то точке это дело должно пересектись. Как вы думаете?
Интересный вопрос. Ну, это такой экономический вопрос. То есть в какой момент захочется больше, чем могут дать цены на нефть? Вы знаете, с моей точки зрения, мы тут не экономисты, но это вопрос не прямо связанный с ценами на нефть. При том уровне коррупции, который есть, мы уже говорили о средней температуре по больнице, вот между нашим радиослушателем Абрамовичем, да, цены на нефть не прямо коррелируются с вашим достатком. Поэтому я думаю, что мы должны вообще, нам надо об этом забыть. Мне кажется, нам надо как-то начать что-то делать, как-то работать, в чем-то конкурировать с миром. Если мы всерьез, как Китай, думаем о будущем вперед на столетие, а не о том, чтобы сейчас хапнуть и где-нибудь переварить. Ну, значит, нам надо как-то...
По крайней мере, человек 70 в Москве именно так вот и думают, и они активно работают, используя все свои возможности и связи, и благодаря этому попали в Forbes и являются миллиардерами теперь.
Да, у нас город-то миллиардеров, только поэтому средняя температура по больнице такая высокая, поэтому у нас такая средняя. Владимир из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый Виктор и Валерий. Виктор, хочу вам выразить благодарность за вчерашнюю передачу «Плавленый сырок». Это просто гениально. Я цитирую, особенно Вася Якименко с «Мороза» и «Недопоротый» и «Сверху
Виноградка».
Вот я хочу задать вопрос. А вот почему у вас на НТВ нет? Мы выйдем. Мы выходили 4 года назад. Нас было всего 9 тысяч. Не получилось. Следующий вопрос. Вот у меня, я прочитал теорию такую, что существует и в дальнейшем будет существовать общество без государства. Конкретно без центральной власти. Вот я живу в Санкт-Петербурге. Вот нам она не нужна, Москва. Я телевизор уже давно не смотрю.
Понятно.
Начали с Собчака. Прямо брали...
Понятно, Владимир, все более-менее понятен вопрос. Тут два вопроса. Первый, коротко. Если вышло за компанию НТВ на митинг не 9 тысяч, а 90, да, то, возможно, она бы была. Но вышло 9, и это та цифра, которой наш Китай, наш великий отечественный Китай, да, кремлевский, может позволить себе пренебречь. Да? 9 тысяч – это большая цифра в Андорре на улицах. В России этим можно пренебречь. Это неосознанно как ценность. Свобода слова, сейчас не говорю конкретно НТВ. Свобода слова – это вещь неосознанная как ценность. Когда будет осознанно, будет по-другому. Что касается второго вопроса, ну, это какое-то, вы описали какое-то коммунистическое будущее с отмиранием государства. Я что-то пока не вижу, чтобы оно отмирало. А то, что не нужно, ну, разумеется, такое не нужно. Такое, которое, значит, вспоминает о тебе только, когда ты должен поставить галочку за него, или тебя поколотит ОМОН, да, если ты против этой галочки. Такое, я думаю, действительно не нужно. Но, в принципе, я не слышал, чтобы в Швейцарии кто-то был против швейцарского государства. Или там в Дании против датского государства.
Нет, но здесь еще было сказано, что в Питере не нуждаются уже в центральной власти, они чувствуют себя превосходно и без нее, и без Москвы, но тут маленькая тонкость есть,
да,
просто
да, да,
центральная эта власть, она в Москве как раз из Питера.
Да,
так вот, может, поэтому и чувствуете себя вольготно, что она теперь вся здесь.
Да, просто, нет, ну не все уехали, там остались, они своих людей оставили. Понимаете, какая штука? Если речь не о противостоянии Москвы и Питера, я надеюсь, что речь не об этом. Если об этом, то, ну давайте перенесем обратно в Питер столицу и будем время от времени раз в 200 лет, там, в 100-200 лет, переносить столицу на новое место, чтобы никому не было обидно. Но я думаю, что речь-то не об этом. Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Вечер.
Алло.
Да-да.
Вы в эфире?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. Вы знаете, вот у меня такое впечатление, что когда люди получают возможность выходить на митинги, выражать свое мнение и так далее, то совершенно неправильно представлять, что это способ реального управления государством. Это способ реагирования качеством управления исходя из вполне ограниченной информации, которую митингующие получают. И поэтому тут вполне может быть и нормальное качественное управление будет нормально восприниматься народом. Но надеяться на то, что народ собой будет правильно управлять, качественно, это совершенно, по-моему, неправильно. Спасибо.
Спасибо за мнение. Значит, с первой частью я согласен. Конечно, это нельзя управлять с помощью митинга, да? А можно реагировать. Но вы об этом сами сказали. Это верно. Это реакция на качество управления. Просто где-то вслед за этим это колесико начинает вертеться дальше. Если люди много месяцев подряд митингуют, их не устраивает качество, то для этого есть свободные выборы. Да?
И есть свободная пресса, вот где тоже можно излагать свои проблемы, свои точки зрения в свободном государстве. Но когда пресса становится все меньше свободной, как у нас в стране, то, может быть, митинг остается единственной возможностью выйти и как-то отстоять свои права.
Ну, конечно, пресса – это точка кристаллизации. Да? Вот как раз пресса – это замена мордобою, как и парламент – замена мордобою. И вот как раз в странах, где есть и свободная пресса, конфликтная, и свободный парламент, конфликтный, по определению, потому что интересы разные у разных групп граждан. Вот там это вместо мордобоя. То есть там все общественные противоречия выплескиваются, а в митинги, охраняемые полицией, чтобы митингующие не столкнулись, разводящие митингующих по разным площадям и разным временам, да. И есть телевидение, где собачатся круглые сутки по-настоящему, без стоп-листов, без списков тех, кого нельзя пускать и так далее. И все это заканчивается, опять-таки, честными, свободными, очень конфликтными выборами, да, где общественное мнение, в конце концов, получает вот какое-то количество, перерастает в качество, народ получает какую-то новую власть. Ну, а, конечно, просто так митингом никто не предлагает управлять просто митингом. С помощью митинга. Раз мы заговорили о свободной прессе, перед тем, как новый звонок. Ну вот сколько вы лет уже как главный в «Новых известиях»?
5 лет.
5 лет. Что изменилось в «Новых известиях» вокруг? Ну, вокруг-то мы знаем, в «Новых известиях» способ работы изменился, прессинг изменился, форма прессинга.
Да нет, особого-то прессинга нет, потому что в большей степени включаются, наверное, элементы самоцензуры.
Сталкиваетесь, да,
Саша? Я не сталкиваюсь, я сам ее проявляю. Вот, я сам проявляю и временами теряю хороших авторов, которые понимают, что им все сложнее публиковаться, в том числе и на страницах «Новых известий». Вот, мы пишем или стараемся писать практически обо всем, что происходит. Тем не менее, я, как главный редактор, вынужден помнить о том, что у газеты есть акционеры. Есть владельцы.
Кто это?
Ну, это группа «Альянс». Угу. Это группа «Альянс», которая не занимается политикой, занимается только бизнесом, ее руководство занимается только бизнесом и абсолютно не заинтересовано в том, чтобы у них в бизнесе возникали проблемы из-за газеты «Новые известия».
А смотрите, какая тут вилка получается. Значит, для того, чтобы по бизнесу газета была успешной, она должна быть... острый. Ну, это понятная вещь. То есть, чтобы читали, чтобы интересно было что-то, новая информация, интересный комментарий, то, что нигде нет, эксклюзив и так далее. При этом такое повышение рейтинга и, значит, по бизнесу выгодная вещь, как сенсация, как острая статья, она становится в наших условиях вещью опасной.
Да, она становится опасной, и мне приходится это учитывать. Вот. Поэтому на определенные темы мы вынуждены переходить к каким-то эпистолярным жанрам. Вот. Либо, да, либо... И журналисты, молодые журналисты проходят школу такой советской, новой советской журналистики, которая работает в газете. Вот. Вот таковы новые известия сегодня. И, конечно, мне грустно вспоминать, я работаю с первого дня в «Новых известиях» и создавал ее вместе со своими коллегами в то время, когда мы могли писать практически обо всем.
Я напомню, я думаю, что среди наших радиослушателей многие вспомнят фамилию журналиста, еще не главного редактора никакого, Валерия Якова, журналиста и фотографа, да? И это ассоциируется со словом «Буденновск». Вы там были и были в числе тех, кто участвовал. Так получается, что иногда журналист становится ньюсмейкером и становится частью происходящего. И вот тогда, я думаю, мы тогда это, может быть, не могли оценить по-настоящему, но я думаю, что многих, кто были спасены в Буденновске, спасло существование свободной прессы, гласности еще тогда и
я
возможности
думаю, прежде
говорить.
Всего, да, я думаю, прежде всего, потому что тогда журналисты, и там был не только я, там было довольно много моих коллег, и у нас была возможность выходить и в прямой эфир, я тогда выходил в эфир радио «Эхо Москвы», и из колонны, которая
из этой
заложников, да, и рассказывал, что там происходило, это был прямой эфир, рассказал, что там происходило. Я передавал на НТВ видеосъемку, потому что у меня была видеокамера, снимали в больнице и в колонне, и отправлял эту съемку, и показывали, и когда был сюжет известный Черномырдин, говорящий с Басаевым.
Да, Шамиль Басаев, говори громче.
Да, говори громче, и по каналам показывали Басаева, сидящего в больнице, отвечающего Черномырдину, это как раз вот я тогда снимал в больнице, потому что я сидел, да, вместе с ним. Тогда действительно, благодаря, я думаю, свободной прессе, и благодаря тому, что власть прислушивалась, по крайней мере, Черномырдин тогда все-таки прислушался и к Гайдару, и прислушался, наверное, и к голосу прессы, были спасены более 2000 человек в больнице. В Первомайском уже в меньшей степени обращали внимание на то, что писали, что говорили и писали журналисты, и село уничтожали вместе с заложниками. А в Норд-Осте уже просто никого не слушали. Вот мало того, НТВ потом, журналисты НТВ, которые попытались показать, что там реально происходило, да, перед началом штурма, они пострадали.
Причем напомню, что президент солгал, сказавши, что журналисты ставили под угрозу жизни заложников. Я об этом писал, и подробно по секундам я тогда, ну, я и сейчас знаком со всеми участниками этой истории. Разумеется, со стороны журналистов, а не со стороны бандитов, да, так вот, поминутно восстановлено, что вышли они в эфир, когда штурм уже заканчивался, никому это повредить не могло, разумеется, заложники уже умирали, отравленные федеральными газами, да, и просто эта власть сводила счеты с телекомпанией. Вот это прямая зависимость, да, уважаемые радиослушатели, прямая зависимость между уровнем свободы прессы и просто возможностью спасти жизнь заложников. Вот три случая, вот тенденция. От Буденновска через Первомайское в Норд-Ост. И я уже не говорю о Беслане, где за Можай загнали прессу за 2 километра, да, и благополучно расстреляли собственными танками, потому что... А в Буденновске я абсолютно уверен, что горячие головы генштабные были, которые были готовы решить вот так и ту проблему в Буденновске. Но это невозможно сделать в условиях прямой трансляции. Это сделать нельзя, потому что ты немедленно попадаешь просто под суд. И вот они все видеодоказательства твоей прямой вины, твоего прямого преступления. А когда ни одна телекамера этого не снимает, тогда есть величайший соблазн вот так решить этот вопрос. Странно, что эта причинно-следственная связь никак не осознана нами, никак. Николай из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, Степашин был отставлен по итогам Первомайска, но сейчас он и премьер-министром стал, и в шоколаде сейчас. Я хотел бы задать все-таки вот по Северной Осетии, тоже по Дагестану, журналиста убили, миротворца убили, и по Югославии. Значит, там Скупщина отказалась как бы подписывать этот кусок трубопровода и там остальные сделки.
Николай.
И Милошевичей. Да. Как вы считаете, у нас и Хонекера, и Кренцев, и Аджелана с удовольствием, и последних генералов, преступников выдавали. Неужели они из-за трубопровода все-таки не выдадут эти Милошевичей? Они и так тут следят по России. Спасибо.
Спасибо. Много вопросов. Значит, во-первых, по Степашину. Давайте у вас была поправка.
Я хотел бы уточнить, да. Степашина не сняли, Степашин подал в отставку. И это был последний, пожалуй, пример. Потом еще подавал в отставку за Первомайск, не за Первомайск, а за Буденновск Степашин подавал в отставку. Он тогда руководил Федеральной службой безопасности. И после Первомайска подавал в отставку Николаев. Это был последний пример, когда руководители силовых ведомств повели себя как настоящие офицеры. То есть, провалив ситуацию, допустив такой колоссальный террористический акт, они взяли вину на себя и подали в отставку.
А Патрушев получил звезду героя уже по итогам
Норд-Оста. Нет, это было значительно позже.
Нет, я говорю, по итогам Норд-Оста. То есть, опять-таки, прямая пропорция. Опять-таки, они не могли, или, скажем, их общество, общественное мнение вынуждало поступить так, потому что существовало общественное мнение и давление общественного мнения. А когда общественного мнения нет, то можно Патрушеву дать после Норд-Оста героя.
А он после каждого теракта, он рос и рос в звании.
Да. Чем больше трупов, тем как-то удачнее было. Что касается двух убитых дагестанских журналистов, я не уверен, что между этими событиями есть прямая причинно-следственная связь. Мне кажется, что вот корреспондент Первого канала, там версия основная, основная, ну, это я говорю то, что есть в интернете, основная версия бытовая, а вот погибший корреспондент ГТРК в Дагестане, видимо, это связано с профессиональной деятельностью. И это уже не, значит, на десятки идет счет журналистов российских, погибших, в общем, при исполнении служебных обязанностей. Что касается газопроводной нитки, я в этом ничего не понимаю и не думаю, что вы сильно понимали, поэтому оставим это для специалистов. Владимир из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Спасибо. Мне хочется обратить внимание на то, что у нас прошла приватизация, которая разделила экономику на две большие части. 90% приватизировано и 10% контролируется государством. Ну, ориентировочно, 15-17%. Но вся наша бюрократия и весь наш силовой сектор, они оберегают интересы вот 10-17%. Все остальное подвергается очень сильному давлению.
В чем вопрос, Владимир?
Вопрос в том, что вот я тут слушаю, как вы говорите о средствах массовой информации, которые там не свободны или свободны. И у меня такое впечатление, что все наши СМИ, они почтительно относятся к государственному сектору, который уже не в той силе, не в том влиянии, какое было там в 80-е годы.
А вы
всю, как говорится, десятилетку вот эту, еще ближайшие вот эти последние 8 лет, все время мы как-то оглядываемся на советский опыт.
Все понятно. Спасибо, Владимир. Суть понятна. Я не разделяю этой точки зрения, признаться. Мне не кажется, что водораздел идет между государственным и частным сектором. Сегодняшняя власть, сегодняшние люди власти контролируют значительную часть, да, приватизированной, успешно приватизированной. Уже переприватизация давно произошла. Это в руках кремлевской администрации, людей из кремлевской администрации. Да, крупнейшие
практически
ресурсы.
Практически все монополии.
Да, практически все монополии. Поэтому какой там госсектор? О чем мы говорим? О школах и больницах? Тоже, как показал пример Зурабова, можно вполне легко, значит, совмещать это дело. Я не думаю, что тут какая-то болевая точка. Ну, честно говоря. Николай из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Здравствуйте. У меня такой довольно простой вопрос. Скажите, только честно, вы верите, что путем выборов можно изменить существующий строй?
Какой-то вопрос удивительный. Путем выборов эволюционирует общество. Оно эволюционирует в Южной Корее, в Норвегии, в Чили. Я не понимаю, почему этот механизм не должен работать в России. Почему он может являться общим для Южной Кореи, Норвегии, Болгарии и Чили, да? Между которыми вообще ничего общего, да? Ни религии, ни государственного устройства, ни история. Все разное вроде бы, да? А институт выборов вместе с институтом свободной прессы, да, независимого суда, парламента, работает. Значит, и у нас может работать. Другое дело, что, как в том анекдоте, съездит он, съездит, кто же ему даст? Власть, которая всего на сегодня мы имеем или нас имеет, она, конечно, просто не допускает этого. Вот, собственно, и все.
Нет, мы и позволяем это не допускать просто своим неучастием в выборах.
Ну, разумеется.
И если учесть, что с каждыми выборами у нас все меньше и меньше выборов, народу, приходит на избирательные участки, то тогда...
Нет, штука в том, что с какого-то момента, ну, это я уже оппонирую вам, а не нашему радиослушателю, с какого-то момента приход на выборы – это и есть соучастие. Скажем, с моей точки зрения, последние выборы, приходом на выборы я бы сделал вид, что это выборы, хотя никаких выборов там не было.
Нет, но ведь общеизвестно, что можно 10-15% можно приписать в ту или иную сторону, да, но невозможно приписать 60 или 70%.
Валерий, но когда вам предлагают выбор, если бы мне предлагали выбор между Зюгановым, Буковским, условно говоря, там, Жириновским, да, я понимал, и тем же Медведевым, я бы понимал, и они имели бы равное представительство в средствах массовой информации, и считал бы Нечуров, и не было бы двойного донышка, я бы понимал, что это выборы, я бы тогда в этом участвовал. Когда мне вот выводят на Богданова, да, как представитель моих интересов, то я понимаю, что меня как лоха разводят просто на этом ящике этими наперстками. И чего же я буду ходить на эти выборы?
Нет, но если вас и всех нас, и все оставшиеся там еще 70 миллионов участников процесса, да, не устраивают эти три фигуранта, можно было прийти, забрать свои бюллетени и уйти.
Нет, вот для этого, для того, чтобы это объяснить, тоже нужны средства массовой информации, тоже нужна какая-то организация, да? вот прийти, забрать и уйти, это правильный путь. Так вот, ну, скажем так, в чистом виде, да, в таком чистом химическом виде, это самый правильный путь. Но организовать для того, чтобы это довести до мозгов, это нужно, чтобы иметь возможность, опять-таки, иметь возможность агитации, да, объяснения и так далее, очень длительный, сопоставимый с тем уколом в голову, который мы получали из Останкина по поводу Медведева, сопоставимый хотя бы, да, у нас этой возможности нет. Значит, тут, может быть, только с моей точки зрения был один ход – не ходить вообще. По крайней мере, это не совершенно не повлияло, это совершенно не повлияло на результаты. Но это нет, моральная
наша позиция – это расслабиться и получить удовольствие.
Нет, правильно? Нет, нет. Как раз вот если бы никто не пришел, вот как раз. Вот как раз не приход. Ну, собственно говоря, понимаете, опять-таки весь вопрос в, ну, скажем, в том, что общество позволяет собой делать. Вот такие факты массовых вбросов, да, и массовых нарушений, эти факты, они даже ведь есть и даже зафиксированы. Просто это колесико вращается само по себе. Вот появилось где-то в интернете об этом сообщение. Вот даже милиция зафиксировала. Да? Вот даже... Но это дальше не крутит никакое колесико. Люди не выходят на улицу, парламент не проводит независимые расследования, суд утверждает результаты выборов, ну и так далее. Нет, речь не о получении удовольствия. Удовольствие очень сомнительное. Потому что от моего имени выбрали бог знает кого, да? На бог знает каких. Даже не в том дело, что кого, а в том дело, что по каким правилам выбрали. Дело не в удовольствии, дело в единственно возможной в этой ситуации. Я ходил на митинги, как вы знаете, да, мы требовали комитет 2008, всякое такое. Мы требовали свободных выборов, ну, не получилось. Сила, значит, солому ломит, как говорится. Значит, теперь что? Только не ходить, с моей точки зрения. Ну, не только не ходить, скажем так. Только не прийти, а потом еще там пытаться контролировать. Ну, пытались. Ну, я там и мои коллеги 500 килограмм, значит, надыбали фактуры, да, в том числе вот там в моем плавленном сырке, там десятая часть этого там изложена. Ну и что? Вот такая фактура, вот такие нарушения во время выборов, изложенные в любой европейской стране, доказательные, немедленно являются предметом немедленного парламентского разбирательства, судебного разбирательства, отмены выборов, наказания виновных. А тут, да, ну, сказали, Чуров пожал плечами, сказал, все нам должны вообще учиться у нас лучшие выборы, точка, все, забыли.
Не, ну, значит, это... у нас всех все устраивает, поэтому нужно дождаться, прожить еще 50 лет и потом вспомнить все эти
нет, Валерий,
ваши усилия.
Что? Нет, дело не в том, что вспомнить наши усилия, дело в том, как мне кажется, что это же рванет, и мы знаем по истории, что такого рода фокусы не проходят бесследно, да? Через какое-то время власть, так потерявшая корреляцию всякую с жизнью, так отдалившаяся от реального выбора народа, через какое-то время такая власть падает. Вот пример такой сумасшедшей власти, да, вот эта вот Мария Антуанетта, которая говорит, пускай жрут пирожные, да? Это вот уже, это связано ведь с чем? С отсутствием обратной связи. Она действительно была не в курсе ведь, что там нет пирожных. Нету свободной прессы, некому рассказать ей, Мария, там нет пирожных. Некому предупредить, что это не просто цинично, а это еще и глупо. Тебе за это голову отпилют, понимаешь? Некому предупредить.
Боюсь, что только в это время чудесное. Жить не придется
ни мне, ни тебе. Ну, разумеется. Может, тут Юрий Владимирович из Волгограда. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы не заметили, что от выборов к выборам усложнялась система выдвижения кандидатов? Насколько мне известно, в 91-м году нужно было собрать или 100 тысяч подписей, или получить 400 голосов на депутатов Верховного Совета России, РСФСР тогда. Угу. В 96-м нужно было уже собрать 1 000 000 подписей, а сейчас уже 2 миллиона подписей. Каким ресурсом нужно обладать, чтобы собрать эти 2 миллиона подписей?
Ну, понятно, Юрий Владимирович, вопрос носит вполне риторический характер. Вполне сознательно делалось так, чтобы только те, у кого есть административный ресурс, могли пройти эти рогатки. Это делалось вполне целенаправленно. Мне кажется, что даже уже как-то неприлично это доказывать. Вопрос в том, что делать дальше. Поэтому последние пара минуток нашей программы про новые известия, про то, чем порадуете в ближайшее время и как, в какую сторону, по-вашему, может это все развиваться.
Не знаю, я остаюсь оптимистом, я думаю, что нам все-таки, ну, благо, мы можем выходить, мы можем с вами говорить вот в прямом эфире
Радио Свободы.
Да. Есть еще одна-две радиостанции, наверное, в Москве, где одна, пожалуй.
Одна, пожалуй. Это как в том анекдоте про приличного человека, да? А из Николаева можно?
Где еще можно что-то говорить, поэтому я думаю, что пока...
Валерий, то есть по этому поводу оптимизм?
Да, и пока мы выходим в смысле нового известия и можем писать почти обо всем. Почти обо всем. Пока это почти не сузится до полного минимума, я думаю, все будет нормально.
Ой, я не разделяю вашего оптимизма в том смысле, что мы ведь постепенно привыкаем к понижению стандартов, да? Ведь если бы кто-нибудь нам рассказал, мы просто не замечаем, воздух выкачивается относительно медленно, мы просто не замечаем, как его становится меньше. Если бы кто-нибудь рассказал нам о сегодняшнем положении пресс, вот окунул бы просто сразу из горячего в холодное, там, году в каком-нибудь там 95-96-м.
8 лет назад.
Да, всего лишь. А мы бы не поверили. Нет, ну уже не 8, 13, да? 12-13. Мы бы не поверили. Это слишком, слишком. А так вот постепенно, по шажочку, тут это, потом НТВ, потом это, потом то другое. И вдруг выясняется, что в другой стране и, в общем, по другим правилам. Но оптимизм штука хорошая, есть такая вещь у Толстого, да, энергия заблуждения. Вот эта энергия заблуждения, на самом деле, движет нас вперед иногда очень существенно.
Да нет, молчать не надо. Я думаю, молчать не надо. Надо приходить, надо звонить и говорить.
Спасибо, Валерий. После выпуска новостей программа «Общественное мнение», совместный проект «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады. Отношение россиян к власти. Эту тему Вероника Баде обсуждает с директором Левада-центра Львом Гудковым. Это была программа «Все свободны». У меня в гостях в прямом эфире был главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Всем спасибо. Все свободны.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Косовские сербы забросали камнями миротворцев. Подожгли их автомашины.
В долгосрочной перспективе с нашей экономикой все будет прекрасно. А сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией.
Совсем недавно у меня была возможность переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я получил его послание.
Пикет против преследования граждан по политическим мотивам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.